настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода». Программа «Лицом к событию». Наши гости сегодня – журналист Евгений Киселев и военный эксперт Александр Коваленко. 14 марта произошло важное событие. Над Черным морем два российских истребителя фактически атаковали американский беспилотник.
14 марта в небе над Черным морем два российских истребителя Су-27 фактически сбили американский беспилотник МК-9 «Риппер», заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер объяснил.
Это было небезопасно, непрофессионально, и я думаю, что такие действия говорят сами за себя. Истребитель слил топливо перед беспилотником, а затем приблизился к нему так близко, что фактически повредил винт дрона. Мы думаем, что это, вероятно, нанесло некоторый ущерб и российскому самолету.
В Министерстве обороны РФ сообщают, что не применяли по отношению к американскому дрону штатное вооружение истребителей. Беспилотник якобы рухнул в море сам из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов уверен, что суть инцидента кроется в том, что США не признают Крым территорией России.
Мы не хотим конфронтации между Россией и США. Мы за прагматические отношения в интересах наших народов. Но этот беспилотник может нести 1700 килограммов взрывчатки, несколько бомб. Вы увидите, какими будут действия Соединенных Штатов, если увидите такой российский беспилотник очень близко, например, в Сан-Франциско или Нью-Йорке. Какова будет реакция США? Для меня это понятно. Для вас тоже.
МК-9 «Риппер» является разведывательно-ударным дроном, который может быть оборудован ракетами и бомбами с лазерным и GPS-наведением. Конгрессмены демократического большинства в Сенате США выступили с резкой критикой действиями российской авиации в Черном море. Тем не менее, этот инцидент не вызовет прямого столкновения США и России, считают в Институте изучения войны.
Российские войска десятилетиями использовали тактику устрашения в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту.
23 июня 2021 года британский военный корабль HMS Defender прошел вблизи крымского мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ и бомбардировщик Су-24М открыли огонь по курсу английского судна. Российская сторона тогда заявила, что это были вынужденные меры в ответ на нарушение границы РФ со стороны британских военных кораблей. Однако столкновение американского боевого разведывательного дрона и российских истребителей происходит впервые.
Да, действительно, такое происходит впервые. Евгений Киселев с нами. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Ну вот это столкновение российских самолетов с американским беспилотником, оно что, открывает перспективы таких регулярных стычек России с США и НАТО по всему миру, как худшие периоды холодной войны Советского Союза?
Ну а почему, собственно говоря, и нет? Наверное, открывает.
И к чему это приведет, как вы думаете? Не может быть же ситуация, так сказать, совершенно, скажем так, в условиях реальных военных действий. А это может квалифицироваться как фактически прямое нападение. Ну и, так сказать, дальше пошло-поехало. В общем, риски, наверное, возрастают.
Я даже не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Идет война, она началась не вчера, она началась давно. Пора, наверное, признать, что мы живем в ситуации де-факто войны. Она идет гибридным образом, она не идет не так, как мы привыкли к войне в 20 веке. Я не военный эксперт, и мне некоторые аспекты этой ситуации очень сложно реагировать, мне сложно комментировать произведение. Очевидно то, что инцидент произошел в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. и спровоцирован он был действиями российских истребителей.
Да, в общем, грустная, конечно, картина, и это может действительно дальше идти. Вопрос Александру Коваленко. Ну, что может вот раздражать Россию в этих полетах над международными водами Черного моря, например?
Безусловно. Данный беспилотник RQ-9 Reaper, он является, по сути, одним из на сегодняшний день наиболее современных комплексов, беспилотных комплексов, который способен не только вести разведывательную деятельность, но и наносить, соответственно, удары. Это ударно-разведывательные БПЛА. На сегодняшний день Российская Федерация не смогла реализовать ни одного проекта, который бы по своим характеристикам соответствовал бы хоть приблизительно характеристикам данного БПЛА. Какие функции они выполняли? Ну, скажу так. Во-первых, данные беспилотники, они достаточно давно уже находятся либо в воздушном пространстве Украины и проводят разведывательную деятельность в воздушном пространстве Украины с 2015 года по 2022 год. Они находились именно на отдалении от линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей и передавали соответствующую информацию. И непосредственно над Черным морем. Ничего необычного в этих полетах не было. Особенно сейчас. По сути, этот беспилотник, он действительно, он находился в нейтральном пространстве. Как территориальное, это как и морском, так и воздушном. Какая-либо атака на него, это была исключительно провокация. Конечно же, не прямого использования средств поражения, то есть ракет, например, воздух-воздух, или же пушечных элементов Су-27 или иных каких-то летательных аппаратов, но, например, истребителей, фронтовых бомбардировщиков, штурмовиков и так далее. Но все же были применены те именно действия, которые прекрасно известны еще со времен Советского Союза. То есть какие-то экстремальные сближения с объектом, рискованное сближение. Или, например, как это на флоте достаточно часто использовали советские корабли, они через столкновение с кораблем НАТО, той или иной страны НАТО, США, например, они пытались корабль этот вытолкнуть из той или иной локации в море. То есть это действие следует оценивать исключительно как непосредственно атаку на данный беспилотник, который, безусловно, опять-таки собирал в среднестатистическом формате информацию о наличии на временно оккупированном полуострове Крым группировки российских оккупационных войск, а также благодаря своим возможностям мог частично охватывать еще радиусом разведывательного воздействия и материковую часть Южной Украины.
Ну, я бы еще обратил внимание, знаете, на заявление господина Патрушева, секретаря Совета Безопасности, который явно доволен вот этим вот случаем.
Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех. Это одно. И второе, по поводу этого беспилотника. Американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях.
Евгений, по-моему, тут такой пропагандистский, так сказать, ход, что ли, просматривается, выдать то, что было сделано российской стороной, собственно, за действия американской стороны, но и рассказывать публике, что вот войну ведет не Россия, а с ней ведут Украина, НАТО, Соединенные Штаты, кто угодно, виноват только не она. Вот, видимо, такая еще схема.
Ну, Михаил, смотрите, давайте называть вещи своими именами. Это война, начата Россией. Если кто-то в этом сомневается, ну, загляните в интернет, напомните сами себе, Все, что происходило 24 февраля, происходило в последующие дни, месяцы. Россия развязала против Украины агрессивную войну. Украину в этой войне против России поддерживают, в том числе Соединенные Штаты Америки. Сегодня, по-моему, 50 государств говорит на очередную встречу Рамштайна. Да, никто не скрывает того, что Соединенные Штаты делятся разведывательной информацией с Украиной. А чего там Патрушев хотел? Шойгу и даже сам Путин. На что бы они рассчитывали? Что Украину оставят одну? Нет, конечно. То, что они делают, разумеется, прежде всего для внутреннего использования. Вот, смотрите, американцы с нами воюют. Вот нам сбить их беспилотник. Они еще расскажут вам потом, что беспилотник в воздушное пространство Российской Федерации или еще что-то. Я сразу вспоминаю историю про корейский бой. Знаете, вот 83-й год. Ну, что, думаю, в конечном счете им рога обломают. А потому что я не верю в то, что в серьезном противостоянии с американскими вооруженными силами и союзниками НАТО Россия имеет хотя бы один шанс добиться успеха.
Вопрос Александру. Ну вот, как вы считаете, здесь намеренная эскалация конфликта? Некоторые уже даже начали говорить, что подобные конфликты могут привести к Третьей мировой войне. Ну, в любом случае, так сказать, некоторые предсказывают, что это будет регулярная такая акция проводиться против действующих сейчас в этом районе американских беспилотников.
Если такие акции станут системными, то реакция со стороны Вашингтона будет совсем другая, нежели мы сейчас можем наблюдать. Сейчас реакция достаточно дипломатична, но оно и обусловлено тем, что в принципе российская авиация провела это в гибридном формате. То, что там Патрушев прыгает сейчас зонтиком и строит из себя там какого-то знатока ситуации на уровне того, что, ну вот, видите, вмешались они. Да ничего подобного. Это нейтральное воздушное пространство, по которому данный беспилотник летал регулярно. А Патрушев, он лишь демонстрирует свой непрофессионализм и профнепригодность подобными заявлениями. В свою очередь, именно российская авиация продемонстрировала агрессивное поведение. В гибридном формате, опять-таки, не было задействовано штатного вооружения. Если не было задействовано штатного вооружения, то, соответственно, и расценивать это как прямую агрессию невозможно. То есть это уровень дипломатии. Ну, то есть пожурить, сказать, что непрофессиональное поведение пилотов, ай-яй-яй-яй-яй. Но в Пентагоне, в Белом доме, в Конгрессе, в Сенате все прекрасно понимают, что за этим непрофессиональным поведением на самом деле стояло. Стояла спланированная акция. И по ряду показателей мы можем говорить, что это именно действительно так. Начинают применение достаточно недорогого истребителя Су-27. Ну, как недорогого? По сути, советское наследие. Не Су-35, не Су-34, а именно Су-27. Которые, если собьют, не дай бог что, то даже и не жалко. Ну, пилот то такое, главное, что истребитель. Далее, нейтральные воды, нейтральное воздушное пространство. Опять-таки, спланировано именно это направление, где любая акция не расценивается как прямой вход в воздушное пространство, ну, например, там Болгарии, Румынии, Турции и так далее. То есть воздушное пространство какой-либо страны не нарушено. Не применение средств поражения. Опять-таки элемент гибридного воздействия. Применение иной формы воздействия. Струя керосина, авиационного керосина, которая была выпущена на беспилотник, и она повредила фактически его функционабельность. Вот этот общий комплекс, он прекрасно понятен военным. Что он из себя, комплекс этих воздействий имеет и подразумевает? Соответственно, будет ответ. Какой будет ответ? Безусловно, не военного характера. Это будет увеличение поддержки Украины по тем или иным позициям, которые мы сейчас запрашиваем, но по которым все-таки раздумывают наши партнеры. То есть их сроки раздумывания, они будут уменьшены. Расширение номенклатуры предоставляемого вооружения. Без ответа подобного рода, ну, я бы это сказал так, хулиганское поведение даже не останется. И Россия сейчас может, конечно же, через Патрушева, через Нарышкина ретранслировать какую-то там ура-патриотическую ересь. Но а чем эта ура-патриотическая ересь закончится для самой России? Закончится тем, что она будет иметь еще больше проблем в зоне боевых действий сейчас в Украине.
Ну вот, кстати говоря, о зоне боевых действий. Хотелось бы услышать все-таки, как складывается обстановка в войне России с Украиной. Тем более Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, и все выступили за дальнейшую оборону Бахмута. Евгений, я понимаю, что вы не военный эксперт, но тем не менее, вот политическое значение, так сказать, последних месяцев обороны Украины, как вам видится? Россия, кстати, за месяц последних ожесточенных боев сумела захватить, пишут, меньше 0,04% украинской территории.
Ну, собственно, в ваших комментариях к вашему вопросу содержится ответ. Оборона Бахмута – это героический эпизод войны, это героический эпизод сопротивления украинского народа российским оккупантам, российским агрессорам. И, конечно, с политической точки зрения успешная оборона, упорная оборона, героическая оборона демонстрирует граду и миру, что украинский народ не сдается, что продолжать сражаться за свою свободу и за независимость. Вот в этой удивительной войне, она удивительна с точки зрения это политической истории человечества, с той точки зрения, что это, ну, в некотором смысле отложенная война, потому что стран, провозглашавших свою независимость, которые вынуждены были вести потом войну с прежней метрополией, с колонизаторами, они в эту войну вступали, ну, практически сразу после того, как провозглашали независимость. Украинская война за независимость против соседней России – это отложенная война, которая случилась через 30 с лишним лет после провозглашения независимости. Ну, откуда считать? Потому что на самом деле эта война началась все-таки... Давайте об этом не будем говорить. Вот. Понятное дело, что эта война в данном эпизоде, я имею в виду оборону Бахмута, на мой взгляд, здесь я вступаю на... В некотором смысле, зыбкую почву военной экспертизы, но все-таки мы знаем из истории, что были такие эпизоды в разных войнах, когда оборона какого-то участка фронта, какого-то города, какой-то крепости изматывала противника, уступавшего, как это было под Сталинградом, как это было на Дуге, и затем следовало успешное контрнаступление. Я не исключаю того, что это один из вариантов дальнейшего развития событий, что именно там, а не на юге, где ожидают очень многие украинского контрнаступления, именно там, в Бахмуте, могут быть нанесены вооруженными силами Украины неожиданные встречи, которые опрокинут смотанный фронт наступающей российской армии. Но это, наверное, Александру будет корректнее, подробнее об этом говорить.
Вот мы Александра тогда и попросим там выдать кое-какие, я не скажу тайны, но тем не менее, как вы видите обстановку сейчас сложившуюся? Какая у вас информация?
Благодарю, Евгения. Да, скажем так, на сегодняшний день мы можем говорить о Бахмуте как о, в первую очередь, городе, который на себя стягивает основной ресурс российских оккупационных войск. Это правда. По сути, вся операция по обороне данного города, она является такой достаточно продуманной ловушкой. Ведь девятый месяц осуществляется наступление на этот город. Какой результат? Результат, ну, по сути, город не оккупирован. Продолжаются бои в городской черте, продолжаются бои на сегодняшний день. в восточной локации по линии речки Бахмутовка. Улица Щедрая – это основная распределительная линия до самого левого берега Бахмутовки, поскольку от Бахмутовки до Щедрой это до 400 метров, но они простреливаются с правого берега. На севере промышленная зона, там сейчас ведутся боевые действия основные. И там имеются и линии обороны, которые держат вооруженные силы Украины. Южная часть, российские оккупационные подразделения вышли за пределы кладбища, но при этом не смогли продвинуться в жилой застройке, особенно которая является это жилые комплексы, спальный район. У них очень большие проблемы с ведением боев в городских условиях. Это сказывается на их дальнейшее продвижение. Но в целом, общее, это то, что сейчас происходит в самом городе. Логистика сохраняется. То есть нет никакого даже, я скажу больше, оперативного окружения. Российская пропаганда постоянно говорит о каком-то котле, о каком-то окружении и оперативном окружении. Эти термины все неприменимы сейчас к Бахмуту, потому что он не является, не находится в котле, он не находится в окружении, он не находится в оперативном окружении. Второй момент, очень важный, это сам эффект Бахмута. Он стягивает на себя ресурсы. Но как это отражается на остальных фронтах? Например, левобережная Херсонщина и Запорожская область. Там сконцентрированы сейчас ресурсы южной группировки российских оккупационных войск, которые имеют критическую недокомплектацию, штатную недокомплектацию своих подразделений. Иногда она достигает всего-навсего 30% по комплектации каждого подразделения той или иной техникой. Просто поясню. Когда подразделение несет потери в боях, в личном составе и в технике 30%, то фактически это подразделение уже считается небоеспособным. Его из зоны боевых действий отводят для восстановления боеспособности. Российское командование, имея проблемы с компенсацией потерь по личному составу и по технике, увеличила этот порог до 50-60%. То есть, когда подразделение имеет потери 50-60% личного состава и по технике, его тогда выводят для восстановления. Это уже нонсенс, но это применяется. Так вот, левобережная Херсонщина, подразделение, которое не принимает активных участий в боевых действиях, имеет комплектацию 30% от штатных. То есть оно даже не принимало еще участия в боевых действиях, а уже настолько небоеспособно. Это с чем связано? Это связано с тем, что практически все материально-техническое обеспечение, которое отправляется из России в зону боевых действий в Украине, оно направляется в первую очередь на локацию Бахмут. Бахмутский плацдарм, назовем это так. Остальные находятся в очереди. А Луганщина, Луганский плацдарм, он примерно по комплектации своих подразделений где-то на втором месте. Самая худшая ситуация в южной группировке. Вот он эффект. Всего-навсего один маленький городок. Действительно, Бахмут – это маленький городок на самом деле. А как он глобально влияет на всю зону боевых действий? И поскольку его удержание на сегодняшний день может продолжаться на достаточно эффективном уровне, то оно и будет продолжаться в дальнейшем. Вот его основная роль, которую он будет выполнять и дальше.
Да, ну российские силы несут большие потери, безусловно, и, видимо, в связи с этим принимаются различные меры, в том числе, так сказать, связанные с изменением законодательства. И в Госдуму как раз внесли законопроект об изменении возраста призыва, который, по всей видимости, нацелен на то, чтобы дать возможность пополнить силы, которые воюют.
Группа депутатов «Единой России» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста. Сейчас в России на срочную службу в армии могут призвать мужчин от 18 до 27 лет. Поправки в закон о воинской обязанности предусматривают, что нижний уровень возраста призыва поднимут в три этапа – с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва повысят сразу – до 30 лет. Законопроект предусматривает переходный период. В 2024 году призывать в армию будут с 19 лет, в 2025 – с 20. С 2026 года призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 21 года до 30 лет. Несмотря на повышение призывного возраста, с 18 лет можно пойти на срочную службу добровольно. Поправки в закон об альтернативной гражданской службе предусматривают, что эту возможность дадут гражданам от 18 до 30 лет. В пояснительной записке депутаты утверждают, что цель законопроекта – гарантия получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Эксперты Американского института изучения войны делают вывод, что повышение призывного возраста в три этапа может говорить о том, что Кремль рассчитывает закончить войну в Украине в течение следующих трех лет. Новый закон расширит диапазон призыва и позволит без объявления всеобщей мобилизации пополнить части российской армии, которые воюют в Украине. Правозащитник Сергей Кривенко напоминает, что пока проходящих срочную службу редко отправляют в зону боевых действий.
Военнослужащие по призыву, их массово и большей частью не направляют сейчас на войну. Конечно, это может измениться, но пока в обществе очень непопулярно это участие срочников в любых боевых действиях и в войне. Пополнение именно срочниками, я думаю, в обществе вызовет еще, так сказать, большее напряжение.
Тем не менее, большее количество срочников поможет расширить базу для вербовки на контрактную службу.
А военнослужащие по призыву сейчас армии нужны только для того, чтобы увеличить количество контрактников. То есть как только начинается призыв, то военнослужащие по призыву начинают уговаривать, как бы даже заставлять, можно сказать, подписывать контракт. Конечно, дело это добровольное, но военнослужащий, он уже находится в казарме, он находится, так сказать, в сфере действия военного командования, и там, так сказать, уговорить в кавычках намного легче.
Правозащитник добавил, что повышение призывного возраста позволит снизить нагрузку на военкоматы, которые сейчас заняты и призывом, и мобилизацией, и набором контрактников.
Евгений Алексеевич, ну вот на ваш взгляд, как бы зачем будут менять правила призыва? То есть власти России нацелились на годы, видимо, войны, так сказать, что-то такое теперь им видится в духе Ирано-Иракской войны, которая, помните, продолжалась, кажется, десятилетия.
Ну, вы знаете, организационно-мобилизационные мероприятия, так называется на военном языке, вот эти вещи, связанные с работой военкоматов, с мобилизацией, с призывом, там, с учетом военнообязанных, контрактов, это тоже, знаете, вот, материя для обсуждения военного эксперта. На таком бытовом обывательском уровне, ну, совершенно очевидно, что вот эти 18-летние мальчики, смотрите на них, а я вот в вашем репортаже, вот, картинку, смотрите, ну, это же дети совершенно. Танкаши, вот они сидят сейчас в кадре, посмотрите, там у них что-то молоко пахнет. Вот. Ну, как их поскладят? Какие они солдаты-то получатся? Я подчеркиваю, не ради бога, кто-нибудь истолкнул мои слова, как я жалею наших мальчиков. Не жалею. Вот, извините мою бесчеловечную жесткость в этом выражении. Мне их не жалко. Потому что мозги пора иметь, голову на плечах. Бежать надо от организации, спасаться, кто может и как. От призыва, от мобилизации, от чего угодно. К 18 годам мозгов оказалось недостаточно людей, чтобы не идти, как скот на уходе. И выкинуть из головы всякую ура-патриотическую чушь. Весь этот понос. Поэтому никакой жалости у меня вот эти мальчики не вызывают. Вот, а зачем они меняют призывной. Ну, мне, в общем, на таком, простите, дилетантском уровне понятно. Но просто люди в 21 год лучше годятся для военных. Соответственно, они вот передвигаются. И только до с 18-21, там, а с 27 до 30. Очевидно, там есть какие-то демографические причины. Там, но это надо смотреть на структуру населения. Я здесь так на спику не силен.
Ну вот вопрос как раз Александру, как без вот новых мобилизационных мер, без всяких вот изменений там законов и прочего, я так понимаю, что при нынешнем уровне потерь вряд ли Кремлю и Путину удастся пополнить действующие войска, так не вижу.
Потери действительно очень высокие. Компенсация потерь в каждом подразделении необходимо производить регулярно. И это касается, ну, там, двух основных показателей. Это по личному составу и по технике. Ну, техника – это другой вопрос. Сейчас в основном мы говорим о личном составе, то есть о живой силе, людском потенциале. И подобного рода изменения, да, по призыву в какой-то степени могут говорить о том, что военно-политический режим в России, он действительно ориентируется на долгоиграющий процесс игры. То есть затяжную войну. Но с учетом всех установленных норм возникает вопрос, а война на тот момент вообще будет продолжаться? Вот что самое основное. Другой вопрос. Сейчас мы наблюдаем за тем, как каждый месяц устанавливается рекорд по потерям в зоне боевых действий среди российских оккупационных войск. Как долго сможет ресурс, имеющийся в наличии у российского командования, компенсировать эти потери? Ну, по сути, это где-то середина весны. Опять-таки, апрель, май. А что тогда должно произойти? А вот где-то в апреле, в мае должны будут быть приняты меры для того, чтобы повысить мобилизационный потенциал вот прямо сейчас в режиме вот незамедлительном. То есть, используя стандартные репрессивные возможности, которые есть у российского режима, в репрессивном формате начать очередную так называемую частичную мобилизацию. И это неизбежно. Это неизбежно с учетом того, какие сейчас потери у российских оккупационных войск. Поэтому вот эти все законодательные решения, которые предпринимаются относительно срочников, они, по сути, могут быть на тот момент, когда и реализованы, они не достигнут своего результата. Почему? Потому что тогда в зоне боевых действий все изменится. Что же до, в общем, до действительно тех, кого призывают на срочную службу, то тут следует следующее отметить. Если уже призвали, то ни в коем случае эти люди не должны подписывать контракт. Потому что когда тебя призывают на срочную службу в России, то без подписания контракта с армией, если тебя отправляют в зону боевых действий, то это очень большой геморрой для командования. Они стараются этого действительно избежать. Поэтому срочники, которые присутствуют в зоне боевых действий, когда появляется эта информация, то сразу же это волна, скандальная волна, это разбирательство и так далее. Стараются от этого как-то отходить. Безусловно, если уже тебя морально-психологически подавили, даже физически подавили настолько, что ты подписываешь контракт и тебя отправляют в зону боевых действий, то есть вариант, например, сдачи просто в плен сразу же. И в открытых источниках есть очень много ресурсов, которые позволяют ознакомиться с форматом сдачи в плен, как нужно сдаваться в плен, потому что сейчас ситуация там, ну мы понимаем, это полномасштабная война. Если ты не соблюдаешь те или иные правила сдачи в плен, то тебя действительно могут даже убить, если ты их не соблюдаешь. Там все очень строго и очень жестко. И такие варианты есть. Ну или как вариант действительно бежать. Попросту бежать, когда ты достигаешь того возраста, когда тебя могут призвать покидать Российскую Федерацию. Потому что в России на сегодняшний день мы уже убедились и видим протестных настроений против такой мобилизации вообще нет. Те единичные случаи, они чем вызваны? Вот я даже сейчас смотрю эти иногда видеообращения там, жен, матерей к властям России. Чем они вызваны? Они не вызваны тем, что их мужей, братьев, детей, сыновей отправили на войну в Украину убивать украинцев. Эти обращения вызваны тем, что они не имеют достаточного количества бронежилетов или шлемов, или у них нет техники, у них нет боекомплекта. Поэтому говорить о каком-то протестном движении нет. Мы понимаем, что в России оно не будет происходить. Поэтому лучше пускай уезжают из России потенциальные вот эти срочники, чем они станут живым мясом в интересах каких-то гипертрофированных, параноидальных идей Путина.
Ну вот еще один вопрос связан с тем, что, конечно, Украина в сложной ситуации, хотя власти готовы дальше вести борьбу там за свободу своего выбора, но есть, естественно, реальные ресурсы экономические, там, политические, психологические. Вот в «Вашингтон-Пост» появилась статья, например, о возможной неготовности армии сейчас к наступлению. Насколько, так сказать, сейчас ситуация нормализована? Есть ли позитивные изменения в позиции союзников Украины? В общем, как вот видится сейчас сама украинская ситуация, Евгений?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, не нужно преувеличивать значение этих публикаций, которые то в Financial Times, то в каких-то немецких газетах и журналах то Вашингтон-Пост или в Нью-Йорк Таймс. Давайте судить по делам, да, а не по публикациям. Вот смотрите, сегодня встреча группы «Рамштайн», все будут предоставлены Украине вооружение дополнительно, сколько будет выделено денег на эти вооружения. Я вижу, что есть, безусловно, некоторых политиков в некоторых кругах на Западе желание предоставить, изобразить ситуацию таким образом, будто бы Украина дрогнула, будто бы в Украине растут какие-то настроения по поводу мирных переговоров, по поводу того, что люди устали от войны. Это совершенно не соответствует, на мой взгляд, действительности. Я знаю примеры того, как западные журналисты получают редакционные задания подготовить материалы о том, что вот Украина якобы устала, что в Украине растут антивоенные настроения. Это совершенно не соответствует действительности, поверьте мне. Я не исключаю того, что некоторые, я не говорю о данной конкретной публикации в Вашингтон-Посте. Я знаю, что есть по-прежнему огромные деньги, которые Россия выделяет на продвижение тех или иных информационно-пропагандистских нарративов в западной прессе. В этом отношении Кремль руки абсолютно не опустил. Есть российские лоббисты. И вполне допускаю, что даже в, скажем так, в респектабельных средствах массовой информации могут появляться показные статьи.
Хорошо. Александр, что вы скажете о перспективах получения новых видов вооружений? Вот, в частности, речь идет о том, что Польша и Словакия могут предоставить самолеты МиГ-29 из советских запасов. То есть вместе вслед за танками прибудет и авиация. Есть сообщение о том, что в Америке сенаторы от обеих партий давят на главу Пентагона по поводу истребителей F-16 хотя бы на перспективу. Ну и, в общем, финансовое обеспечение и военные поставки США, похоже, будут на должном уровне. Ну, просто интересно, как вы видите, вот ближайшие решения возможные Рамштайна, например.
МиГ-29 – это, в принципе, не новая номенклатура, которая отправляется для Украины нашими международными партнерами в 2022 году. Также поставлялись МиГ-29 с Восточной Европы, и не только МиГ-29, также отправлялись штурмовики Су-25. И опять-таки, если мы говорим про западного образца авиацию, то следует понимать, это вторая половина 2023 года, не раньше мы ее получим. Раньше никак. Почему? Потому что хотя бы базово. Базово есть сроки подготовки пилотов, которые достигают до полугода. И пока не будет готово определенное количество пилотов по той или иной модификации авиации, то, соответственно, и сама авиация не будет поставляться. Плюс, помимо всего прочего, мы говорим еще и о организации размещения данной авиации, где именно, на каких аэродромах и так далее. То есть это довольно-таки серьезный комплексный вопрос, который необходимо решать энную продолжительность времени, большую, нежели, например, предоставление Украине танков. Поскольку, ну, например, просто вот пример, подготовка экипажа танка – это до полутора месяцев. Подготовка пилота авиации базовая, не профессиональная, а именно базовая, до полугода. Вот и вся разница, насколько это длительный процесс по сравнению, например, с передачей нам танков и обеспечением их соответствующим количеством техники и боеприпасов. В остальном же мы, если говорим о той номенклатуре, которую нам могут предоставить наши международные партнеры, то вот этот как раз инцидент, который произошел в Черном море, в нейтральном воздушном пространстве с американским разведывательным БПЛА, он в некотором смысле может расширить номенклатуру предоставляемых нам средств поражения объектов уже даже в глубоком тылу временно оккупированных территорий. Это не будет преподнесено в открытых источниках, это будет совсем иной формат, но тем не менее это будет важным элементом, который повлияет на принятие подобного рода решений. Поэтому я ожидаю в ближайшее время постэффект от «Рамштайн-10». Это, как знаете, пакеты военной помощи, которые нам предоставлялись в начале 2022 года, особенно весной, и в которых не было ракет AGM-88HR, противорадиолокационной ракеты класса воздух-поверхность. А потом внезапно российские оккупанты стали публиковать фото и видео остатков этих ракет на местах уничтожения российских РЛС и зенитно-ракетных комплексов. И только через некоторое время спустя было официально озвучено то, что эти ракеты поставляются Украине. А вот, в принципе, такой эффект я ожидаю от этого «Рамштайна». Мы получим то вооружение, которое начнем применять, о котором не будет известно в открытых источниках до того момента, пока остатки этого вооружения не будут обнаружены на позициях российских оккупационных войск.
Александр, спасибо большое. И теперь у меня вопрос к Евгению Киселеву. Ну что, на кого рассчитывать сейчас России? На Китай ждут, кажется, визита товарища Си, или, так сказать, останется один Иран в качестве партнера? В общем, каково ваше видение здесь, этой стороны?
Ну, у Путина положение, на мой взгляд, хуже губернаторского, как говорится. Поскольку, как мне кажется, Си едет в Москву, если не с ультиматумом, то с последним китайским предупреждением. Не рассчитывайте, Владимир Владимирович, на какую-то серьезную помощь со стороны Китая оружием и боевой техникой. Насколько я понимаю, не со мной нужно, конечно, об этом говорить. Я думаю, что профессиональные исследователи, синологи, как их называют, китаисты, китаеведы, лучше вам расскажут о том, насколько китайская экономика сейчас находится в сложном состоянии и насколько она зависит от отношений нормальных с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами. Китайцы прагматики. Китайцы давно уже не революционные романтики времен освободительной войны против Японии. Это уже не те китайцы, которые были при Мао Цзэдуне. И поколение политиков китайцев никто. Примал. Достаточно прагматично. Я полагаю, что они не пойдут на конфликт с западным коллективным и с Соединенными Штатами, в частности, из-за России. Не будут они помогать Путину выигрывать войну в Украине. Заметьте, пожалуйста, что вот этот вот план, мирный план Китая о 12 пунктов, первым пунктом, да, его обругали, его раскритиковали, но в первом пункте этого плана говорится об уважении международного права, об уважении территориальной целостности и международно признанных границ всех государств. Применительно к Украине это означает, что Китай предлагает России уважать территориальную целостность и международно признанные границы Украины. И вполне вероятно, что именно об этом Путин услышит из своего высокопоставленного гостя из Пекина. Он скажет ему вполне вероятно: Владимир, надо заканчивать, надо выводить войну. Если вы хотите вообще какую-то помощь от нас получить, если вы хотите, чтобы с нами сохранились действительно партнерские отношения, вам надо принимать трудные решения. Вам надо заканчивать эту войну, вам надо выводить войска на всех оккупированных территориях от Украины. Дальше Путин будет думать. Что касается Ирана, ну, послушайте, мне кажется, что Ллойд Остин недавно, будучи на Ближнем Востоке, достаточно мягко заявил о том, что Соединенные Штаты не допустят превращения Ирана в ядерную державу. Не допустят, чтобы Иран получил ядерное оружие. И об этом сразу заговорили в том ключе, что Израиль готовится к войне против Ирана. Очевидно, при поддержке Соединенных Штатов. Вполне вероятно, что правы те, кто говорят, Иран не хочет поставлять те ракеты и разные другие виды вооружений, которые Россия его просит. Потому что в этом случае американцы дадут добро на то, чтобы Израиль удар по иранским ядерным объектам. Своими средствами, в том числе и теми имеющими у них суперсовременными вооружениями. Поэтому Иран, возможно, тоже не поможет Путину.
Ну и будем надеяться, что не поможет. Вот. Но есть ли, на ваш взгляд, в упертости Путина хоть какая-то политическая логика? Возможно, что для него важен не внешний уже результат, а процесс, поскольку война, ну, сколько, меняет все время внутреннее состояние России, избавила его от каких бы то ни было угроз, принимаются все новые и новые репрессивные всякие решения. Вот в Уголовный кодекс добавили порядка 20 новых статей. В общем, вот война, прежде всего, перемалывает Россию, меняет ее так, что скоро ее узнать невозможно будет.
Это правда. Россию узнать невозможно. Та Россия, которой я испытывал какие-то сентиментальные чувства, она осталась в далеком прошлом. Я бы так сказал. Ее больше нет. Я не думаю, что можно понять логику безумца. А мне все больше и больше кажется, что Путин безумен в своем желании удержать власть, вести войну, в своем пренебрежении судьбами своих граждан, своих подданных, если угодно. Я не исключаю того, что произойдет момент переломный, когда, знаете, количество перейдет в качество, когда число потерь уже заставит российских граждан реагировать более активно на происходящее в стране и вокруг нее. Но я при этом не исключаю того, что Россия идет по какому-то сценарию, достойную пера Владимира Сорокина, какого-нибудь там очередного романа вроде «День опричника 2», где будет уже более конкретно описано, что произошло с Россией после того, как она проиграла войну с Украиной. Этот проигрыш будет, скорее всего, пропагандистским образом преподнесен как победа. Оруэллианская такая будет история, что знаете, война – это мир, а поражение – это победа. Дальше возникнет вот самая страна из дня опричника, которая отгородится от мира виртуальной, может быть, и реальной стеной, и будет там жить, как Северная Корея, по версии российской, по версии 2.0. Я в этом смысле большой пессимист.
А какие-то оптимистические моменты, они не присутствуют, ну, связанные с тем, что невозможно в таком состоянии долго, например, удерживать экономику стабильным, в том, что все-таки поколения меняются. Ну, в общем, на что есть некоторые расчеты у людей, там, на какой-то раскол элит. Вот тут были дискуссии в последнее время. В общем, что-то вот в этом направлении.
Нет, вы знаете, у меня никакого оптимизма нет. Знаете, как говорила покойная Валерия Ильинична Новодворская, народные массы трусливы и слабоумны. На народные массы у меня особой надежды нет. Все лучшие люди, или почти все лучшие люди, которые вот чуть земли, которые могли быть таким ферментом, который добавил бы брожение, ускорил бы общественные процессы в стране, они все уехали. Они в эмиграции. Ну, или почти все. Те, кто остался, те боятся. Элиты тоже самое. Может быть, не очень слабоумные, но трусливые со всей очевидностью. Экономика может в стагнирующем состоянии на протяжении многих десятилетий. И под санкциями тоже. Смотрите на Иран. Вот иранская экономика, тем не менее, приспособилась жить под санкциями. У санкций появляются бенефициары санкционного режима. То есть появляются люди, которые богатеют на умение эти санкции обходить и на этом зарабатывать деньги. У войны тоже появляются бенефициары. И Путин уже даже в своем вот выступлении перед федеральным собранием в прошлом месяце намекал на то, что, ребята, будем жить в конечном состоянии войны, цель, движение, все. Тем более, что я создам новые кластеры общественные, которые будут на этой войне получать личные бенефиты.
Ну что ж, ничего оптимистичного. Сейчас мы покажем кусочек опроса, который докажет, что действительно оптимизма немного.
18 лет – это, конечно, маловато, потому что люди, допустим, с Кавказа, которые призываются, они уже мужики в этом возрасте. Поэтому я положительно отношусь.
Трудно сказать, потому что больше призывали в армию.
Я считаю, что это правильно, что, во-первых, образование может получить молодой человек. Он повзрослеет к 21 году. Что 18 лет – это ребенок еще.
Ну, мне кажется, немножко фокус от молодежи отсеять. Даже не знаю, ребят. Ну, ничего хорошего мне в голову не приходит.
Мальчики в 17-18 лет, которые закончили школу и не поступили в вуз, это дети. К сожалению, в армии у нас еще не все соответствует тем стандартам, когда мы говорим, что это воспитание мужчины. И вот эта ломка, она иногда бывает очень страшной. Вот, с этой позиции я считаю, что это обдуманный такой вот и правильный момент.
Я с 18 служил, ничего плохого не получилось. Но раз так считаю, значит так нужно.
Увеличить количество призывных людей, как бы, наверное, для этого.
Я за, потому что я когда служил, 18-летний мальчик, которым я был, ну такой салага. А в 20 лет уже более мужчина, поэтому 21 год – это нормально, даст возможность доучиться. Начал.
Чем раньше молодежь отслужит, тем лучше.
Ну, можно сказать только то, что подтверждают выступления трудящихся мнение Евгения Киселева, который был с нами, что перемен ждать еще долго.
Я Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ.